А другая проблема – это понимание миссии актеров на фронте зрителями. И вот один из авторов мемуарного текста, организатор, историк театра Владимир Филиппов говорит, что все тоже было непросто, и среди огромного количества положительных отзывов были реплики на тему, что доискусство ли сегодня. Вот все наши документы, опубликованные в этом сборнике, говорят о том, что доискусство. Искусство тоже спасало, искусство помогало, и вклад актеров в победу также велик и значим. Поэтому мы сегодня о тех формах театральной деятельности, без которых нельзя представить жизнь фронтового города. Это в первую очередь театр в городе. Конечно, это были спектакли. И о репертуаре театров мы поговорим с вами в следующий раз специально, потому что это отдельная тема такого серьезного и интересного разговора. Я сейчас о тех формах. Афиши свидетельствуют о том, что были не просто отдельные спектакли. Были декады, посвященные юбилейным датам. Ну, например, юбилею Великой Революции или годовщине очередной Красной Армии. Были декады театра фронту. А кроме этого появляются такие формы, как, например, День культурного обслуживания раненых бойцов. И это госпиталь. Или концерт в пользу семей военнослужащих и так далее, и так далее. А в декадах или специально проводимых смотрах были спектакли-победители. У драматического театра уже ближе ко второй части войны такими спектаклями становился классический «Без вины виноватые», и в документе, который опубликован, вы можете увидеть, что постановщиком выступал заслуженный артист России Зорич, а актерами были, вот мы начинаем их вспоминать, Дружинина, Колесов, Миловидов. А другим спектаклем в постановке Станиславского режиссера будет спектакль Симонова «Так и будет». Если говорить о новых формах деятельности, то очень интересны оборонные концерты. Оборонные концерты – это были концерты из лучших исполнительских номеров. Они включали в себя самые разнообразные программы. Мы чуть об этом можем сказать позже. Но, предположим, были утвержденные репертуары, и там были отобранные тексты из спектаклей. Иногда это был монтаж пьес. Обязательно должен был звучать баян, могло быть пение сольное, могла быть даже скрипка, обязательно художественное чтение, были частушки, дуэты, иногда из опереточных спектаклей. При этом, когда речь шла о преобладании вот этих опереточных фрагментов, то в замечаниях отзывов было избегать преобладания Штрауса кальмановских мотивов. При этом один из распространенных программных номеров – это разнообразные скетчи, вот эти шуточные рассказы, иногда с метафорами, иногда с отсылками к актуальной ситуации. И один из них, ну, например, проходит по документам – это скетч «Родная кровь». Они очень хорошо воспринимались и ранеными бойцами, и вполне здоровыми на фронте, именно им очень часто рукоплескали. И примеры таких выступлений вы можете увидеть с отсылкой к фильму «Дорогой мой человек» о работе в госпитале совсем непрофессиональных актеров. И вот эта тема непрофессиональных актеров, то есть самодеятельности, это тема участие актеров в организации этих номеров. То есть они приходили в госпиталь и не только сами там выступали, но еще и помогали раненым бойцам их таланты направить то, что называется, в нужное русло. И это тоже зафиксировано в ряде и художественных фильмов, и документального кино. Можете это увидеть. А интересно, что деньги с оборонного концерта собирались, и они направлялись на фронт. Это могли быть вот уже перечисленные мною теплые вещи военнослужащим. Это могли в помощь семей военнослужащих. Или это были деньги, предположим, на самолет или на танковую колонну. Более того, среди документов есть не только уведомление о том, что мы собрали деньги, пишут актеры, и направили их на военную технику, но и ответное благодарственное письмо за подписью Сталина за это благое и очень нужное дело. Интересно, что Шошин, а мы должны с вами сказать, что Михаил Дмитриевич Шошин, это наш ивановский писатель, в «Рабочем крае» в течение войны пишет заметки, ну, как бы аннотации, некие рецензии на премьерные спектакли. Они очень любопытны и по стилю, и по акцентам. И вот на одна из заметок 41-го года, вообще еще только август 41-го года, правда, конец августа, появляется заметка, которая так и называется «Оборонный концерт». Речь идет о показе драматическим театром одноактной пьесы Прокофьева, которая называется «На даче». И вот здесь документ, и мы несколько раз к этому будем возвращаться, проговаривается, в пьесе рассказывается о бдительности детей. Вот эта тема еще предвоенной темы, это такая шпиономания в художественных произведениях, она, безусловно, частично подтверждается, но это такая тематически обусловленная временем предвоенным, скорее, пьеса. Дальше мы понимаем, что вот эти концерты шефские были не только на территории госпиталя, но, предположим, это были выезды на село. Мы уже говорили о том, что это будут концерты в совхозах, колхозах области. И, в частности, в 1944 году документ сохранил. Актеры выезжали в Подозерск. И интересный очень отзыв. Это вот лексика того времени. Масса предприятия очень довольна. Желает и просит посещать их почаще. А дальше мы понимаем, что есть регламент жизни актеров периода войны. Есть такой документ. И мы видим, что это практически круглые сутки, потому что это репетиции, это сами спектакли, а между этим выступления в госпитале, организация художественной самодеятельности и еще виды работы, которые даже и предположить-то, наверное, было сначала невозможно. Посмотрите, есть документ отчетный о том, что, например, гример Коган участвует в работе челюстно-лицевого отделения. Посмотрите, чем он занимается. А художник областного драматического театра Шепелюк работает в это время в глазном госпитале. Вот эти формы, конечно, ну, потрясают, когда ты о них узнаешь. Это театр в городе. Что же касается работы на фронте, то она, наверное, к зиме 1941-1942 года была достаточно слаженно организована. Это были фронтовые театры, которые вывозили целые спектакли на фронт. И, конечно, можно об этом еще раз сказать, это были очень часто постановки классики. Причем это был не только Островский, ну, предположим, Толстой, какие-то фрагменты «Войны и мира», и вы поймете по следующему сюжету, почему я об этом говорю достаточно уверенно. А еще были фронтовые концертные бригады. Вот фронтовые концертные бригады – это такое дело почти государственное, да и, наверное, государственное. И был утвержден достаточно строгий регламент. Он включал в себя обязательное составление приказа. В этом приказе должны быть определены точно состав фронтовой бригады, указан руководитель, и вот здесь обязательно утвержден репертуар буквально с предоставлением текстов выступлений актеров. Это фронт, и это война. Отсюда, ну, в общем-то, по сути, такая серьезная бдительность. Интересно, что в документах ВТО приводятся имена людей, которые возглавляли фронтовые бригады. Это, предположим, бригада, которую возглавлял третью, Юрий Александрович Завадский, или бригаду четвертую возглавлял Соломон Михайлович Михаэлс. В Иванове бригадиром одной из таких бригад был Оскар Линд. Он возглавлял бригаду филармонии, и мы увидим несколько приказов, посвященные вот как раз этой теме, о составе и репертуаре творческих бригад. И один из приказов 43-го года от 23 июля указывает, какие бригады должны быть организованы именно в драматическом театре, что они должны делать. Написано, что они должны быть не менее месяца, там получается, ну, чуть менее месяца, с 15 августа по 5 сентября. Указано, кто куда должен поехать, что они должны исполнить, и даже нормы концертов. Нужно дать не менее 30 концертов вот за этот указанный период. Интересно, что по обложкам, которые представлены на сайте, вы увидите, что были специальные репертуарные книжки. Вот те самые скетчи, частушки и небольшие рассказы, пьесы, которые писались для фронтовых бригад, выходили как тематические сборники. И, как вы догадываетесь, после того, как состоялся выезд бригады, нужно было написать отчет. Отчеты были самые разные. Вот в книге архива приводится достаточно большой и очень информативный, и, надо сказать, очень такой эмоциональный отчет некто руководителя Арнольда Абрамовича Арнольдова. Он руководил бригадой филармонии, насколько я понимаю. И по этому отчету мы можем представить себе, как же все-таки работали. В первую очередь условия работы. Условия работы тяжелые, невыносимые, и даже в условиях войны, конечно, неожиданные для творческих работников. Ну, например, часто добирались под обстрелом. Часто машины ломались и поэтому шли пешком. И он приводит героический факт поведения актрисы Саратовской, которая беременная на 8-м месяце с аккордеоном шла почти по болотной почве. Когда прибыли на место, опять засвистели снаряды. Какая сцена самодеятельная, вспоминает другой участник концертной бригады, некто Дорохин, который писал в свое время следующее. Представьте себе землянку, один угол, который отделяет плащ-палатка, это место, где актеры ожидают выхода, а другой – это кусок земляного пола, покрытый соломой поверх плащ-палатки. И вот на такой сцене стоит табуретка и снарядный ящик. А на самом деле эта несложная обстановка должна нам составить представление о салоне княгини Бетси. И дальше очень интересное замечание. И вот в этих, по сути, аскетичных условиях главное зависело от актера. И поэтому военные годы, конечно, стали серьезной школой для актерского состава всех театров. Еще интересно, когда бригады выезжали на фронт, среди всех видов деятельности была еще и такая благородная, как они привозили письма. Письма родным от тех солдат и офицеров, где они находились в частях. Например, один из документов, который приводится в нашей книге, это документы, когда из Севастополя от сына получила одна из ткачих нашего Родниковского комбината большевик. Конечно, эмоционально это очень сильно, да, для того, чтобы поддержать дух и воинов, и самих рабочих в тылу. Это нужно было делать, и актеры эту миссию выполняли. Что касается вот этих впечатлений от концертов, думаю, что документы дают полное представление о том, как это было, и документы, которые приводятся в данной книге, все-таки свидетельствуют о том, что люди были очень довольны, рады, и в большинстве своем они, конечно, понимали, что это такое.